Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 5 минут, вторник, август, день 23. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Шесть баллов пробки в Москве, от Дмитровки до Ленинградки. Сплошная пробка от Международного шоссе туда-сюда, от МКАД. Тоже пробка стоит. Вообще адок какой-то на Киевке, на выезде. Почти до Московского пробка. Это не все. От Дзержинского до Варшавки, внутренняя сторона МКАД, там тоже сплошная красная пробка. И на востоке МКАД туда-сюда, вот между шоссе энтузиастов и Волгоградкой, все плохо. Также третье транспортное кольцо от Щелчка и до, даже не до Ленинградки, а до Звенигородки. Пробка стоит, внешняя сторона, пробка. Кстати, вообще-то пробка на Ленинградке, если ехать в область, начинается от водного стадиона и где-то возле Международного шоссе она вроде бы заканчивается. И это, естественно, еще не все. Еще полно других пробок. Пишите на +7 925 48 94 8 ваше сообщение. Также в Telegram можно писать «Говорит МСК-бот». С маленькой буквы в одно слово латиницей. Говорит МСК-бот. Подключайтесь, это самый выгодный, правильный, нужный, современный способ донести до нас ту информацию, которую вы хотите донести. И более того, мы обладаем возможностью блокировать ваши сообщения, если вы будете писать чушь. Поэтому нам пишут в основном все только по делу. Значит, и телефон прямого эфира. Пока у нас такой 646-246-2486. Вот какой у нас сегодня телефон, чтобы звонить в эфир. Не обычный, а эдакий. 646-24-86. Садовая в районе парка культуры. Все, значит, мертвое. Колено русалки нам пишет. Все, наши олимпийцы остались дома. Паралимпийцы вы имеете в виду? Да-да-да. Приветствую. Наших паралимпийцев не пустили в Рио. Пишет Свет Луны. ВАДА, уроды. Если наши олимпийцы заняли 4-е место, то паралимпийцы точно заняли бы... заняли бы 1-е. Ну и гады англосаксы, пишет Вадим. Опять дорожники кабель перерубили, говорит Игнат. Как сказал мастер, устал удивляться уже. Знаете, устал удивляться. Готовьтесь, школа близко. Сегодня далее до 1 сентября будет подготовка. Ад, а с 1 сентября супер ад. Это на дорогах вы имеете в виду, Нана? Я вчера пришел домой, здрасте. Нет, это не то. Вот, бот или boat. Boat — это лодка. Бот. Просто бот, как выстрел. B-O-T. Бот. B-O-T. Бот. Все, понятно? Больше объяснять не буду. Я так понимаю, вы хотите об паралимпийце. О паралимпийце говорить изначально. А я думал, вы хотите обсуждать Сталинград. Ну ладно. Россия окончательно лишилась возможности принять участие в Паралимпиаде. Спортивно-арбитражный суд отклонил иск Паралимпийского комитета России и не допустил спортсменов из России до игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Заседание прошло в понедельник, 22 августа, в Рио-де-Жанейро. И в спортивном арбитражном суде признали законным решение главы Международного паралимпийского комитета Филиппа Крейвина о приостановлении членства нашей, в общем-то, сборной в организации и недопуске до паралимпийских игр. Таким образом, российская команда в полном составе не сможет принять участие в соревнованиях. Честно говоря, странное такое предложение, вот формулировка. Российская команда в полном составе не сможет принять участие. Как будто бы оставляющая мысль о том, что она в неполном составе может быть. Значит, российская команда не может принять участие паралимпийское. Ни один человек. Никто не примет участие из наших паралимпийцев. Чтобы вы понимали просто всю, весь масштаб трагедии. Все расходы по иску, включая оплату услуг адвоката, взял на себя предприниматель, вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский. Такие дела. Такие дела, ребята. Утром фура убила движение по кольцевой в районе Алтуфьево, а сейчас сейчас-то что тормозит участок, задается вопросом Алексей. Зато братья-белорусы наш флаг на открытии понесут в качестве поддержки. Да, заявление такое от братьев-белорусов есть. Разрешат им или нет, и будут ли какие-то санкции в отношении наших ребят? Ну, они же наши, белорусы, это наши, я могу говорить, наши ребят. Я точно не знаю. Как вообще это можно объяснить? Как можно всю страну отстранить, задается вопросом Пыжик. Германия обиделась, что ли? Денис из Москвы пишет. А вы знаете этот прикол, что в Германии некоторые издания игнорируют наш результат на Олимпиаде, и как будто бы нас там вообще не было. Ну, как будто бы нас там просто не было. Китай третий, Германия четвертая, то есть там, а нас просто нет. Это по Олимпиаде. Нас просто не существует. Мы там никаких медалей не завоевали. Считают некоторые немецкие издания. Но мы-то впереди вас. Мы-то впереди. Вот вы нас и ненавидите. Почему вы не озвучиваете, пишет Андрей Зайцев, оскорбляя мой слух сейчас, официальную формулировку отказа нашим спортсменам? Потому что я, во-первых, ненавижу слово «озвучиваете», если это речь не идет об озвучивании фильма или еще чем-то подобном. У нас здесь у всех такое, знаете, отношение к этому слову. А во-вторых, да сами можете сказать. Сами можете сказать. Мне плевать на их формулировки, понимаете? Мне плевать на их формулировки. И какая мне разница, какой формулировкой они отстраняют наших спортсменов. Они отстраняют всех. Они даже не собираются проверять, кто виноват, а кто прав. Они говорят, вся страна коррумпированная. Вся страна коррумпированная. Все движение паралимпийское, олимпийское коррумпировано. И поэтому нет доверия России. И горите в аду. Типа того. Вот такая у них примерно формулировка. Условно говоря, они наказывают спортсменов за то, что те из России по роду, понимаете, по земле их наказывают, по крови. Это сегрегация расовая, если можно так выразиться. А правильнее, наверное, будет сказать, что это некая дифференциация человеческая, понимаете, по странным признакам. Географическим, может быть, политическим и еще каким-то. Но они так не говорили, говорит Зайцев. Плевать мне, как они говорили, Зайцев. Вы что, вы в какой стране живете, Зайцев? Вы что, работаете, что ли, на спортивно-арбитражный суд? Вы, может быть, друган Филиппа Крейвина? Какая разница, какая у них формулировка? Они не допускают наших спортсменов. Чистые они там, нечистые. Им наплевать, вы понимаете или нет? Им наплевать. Им наплевать на людей, которые, борясь со своей судьбой, судьбой реально, это же паралимпийцы, годами тренируются для того, чтобы победить. Ну вот. Им плевать абсолютно всем. Они говорят, все, вы не будете участвовать. Им наплевать на судьбы людей, им наплевать на семьи этих людей, им наплевать на вас, Зайцев, на вас, им наплевать, конкретно на вас наплевать, понимаете или нет? Они вас, в принципе, считают таким же, как и всех паралимпийцев. Просто в России живешь, пошел вон, в России живешь, вообще тебе слова не давали, мы тебя замечать не будем, мы тебя в списки не внесем, ты никто, потому что ты из России. Хороший ты спортсмен, плохой, принимал ты допинг, не принимал, виноват ты в чем-то, не виноват, тренировался ты или нет, волнуешься ты, переживаешь, нервы тратишь, борешься за свою жизнь, за развитие свое, за развитие, ладно, да, всего человечества. Давайте честно говорить, эти спортсмены двигают вперед все человечество. Вот, просто вдохновляя нас своим примером. Вот им плевать. А вы, Зайцев, такое ощущение, как вы вам заплатили, что ли? Вы друг их. То есть вы какую правду-то ищете? Какую вы правду? У них формулировка. Я что, книжный червь в их формулировке копаться? Чихать я хотел на их формулировку. Чихать. Чихать с высокой колокольни. Плевал я на их формулировку. Понимаете или нет? Зайцев иностранный агент, говорит Майк. Да не, он страждущий просто. Видите, вот есть такие люди, они вот со страданием к якобы чему-то разумному. Вот, понимаете, некое сострадание к якобы разумному в них присутствует. А на самом деле не надо никому сострадать из этих Филиппов, Крейнверов и прочих. Не надо. Не надо их поддерживать. Не надо искать в их словах какую-то правду, потому что правды в их словах просто нет. И формулировки у них могут быть самые, что ни на есть, великолепные, потрясающие. Над формулировками работают специалисты. Я не исключаю, что целый штаб специалистов пишет одну формулировку, потому что им заняться больше нечем. Вместо того, чтобы пустить наших спортсменов, которые докажут, что они первые. Наши паралимпийцы выступают так на паралимпийских играх, что всем до них далеко. Они действительно хороши. они действительно хороши. Они, да простят меня наши олимпийцы, даже круче наших олимпийцев. Понимаете? Вы можете посмотреть эти результаты. Просто гляньте разочек результаты, как наша паралимпийская сборная выступает. Великолепно выступают ребята. И их просто осекают. Нет, вы нам не нужны. А презрение, ненависть, плохие попутчики в жизни. Алекс, пианист, говорит, вот, поэтому мне и обидно, и поэтому я и раздражаюсь, когда нас презирают и нас ненавидят за то, что мы просто из России. Мы из России, понимаете? Вы знаете, это все равно, что, например, посмотрев на вас, сказать, вы коррупционер. Вот например, как я забыл, вот слушатели звали, Зайцев, да, Зайцев, подходит к вам какой-нибудь Филипп Крейнвер и говорит, вы коррупционер. Вы вор. Вы говорите, почему я вор? Я ничего не воровал в своей жизни. Нет, потому что ты русский. Потому что ты из России, чушка. Поэтому ты коррупционер. Ни разу не украл. Никому взятку не дал. Шоколадку не занес секретарше. Ничего такого не было ни разу в жизни. Дорогой Филипп. Он говорит, мне плевать, ты из России, в России все коррупционеры, ты нигде ничего никогда не добьешься, я тебя ненавижу, ненавижу тебя. Понимаете, какая ситуация или нет? Из России, да еще и не геи, поэтому вон отсюда, пишет Иван. Просто хочу с разных сторон посмотреть на ситуацию. Я понимаю вас, Андрей. Это вот Зайцев пишет. Андрей, я вас понимаю. Но в этой ситуации, может, оно и не надо нам смотреть с разных сторон. Может, нам конкретно в этой ситуации не надо умствовать, а? Не надо нам лукавить, не надо нам пытаться что-то смотреть с разных сторон. Но давайте, когда происходит некая справедливость по отношению к честным спортсменам, давайте заявлять откровенно, что это гадство, это подлость, это низость. Ну, есть доброе, есть светлое, есть злое, плохое, гнилое, понимаете? Вот Кроха сын к отцу пришел и сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, явно же Филипп Крейнвер, глава Международного паралимпийского комитета, делает плохо, плохо, гнило поступает, гнило. Ну, проверьте, на кого есть информация, ладно, не допускайте. Сделали так с нашей олимпийской сборной, ладно. Еще не доказали ничего, но тем не менее, ладно, мы приняли это. Мы приняли, ребята поехали и показали отличнейший результат. Отличнейший, потрясающий результат. Ну дайте паралимпийцам выступить. Кого вот вы считаете, так сказать, чистыми? Нет? Нет, мы никому не дадим выступить, потому что мало ли. А зачем нам проверять? Правильно, лишняя работа. Вот и все. Мне кажется, будут мурыжить наших в самый последний момент, допустят всех. Просто игра на нервах, пишет Александр Семенов. Что-то Резник не дает своих юридических оценок, пишет 69-й. Паралимпийский комитет и арбитраж твари, пишет Анна. Подняли спортсмены отечество, лишь они-то у нас человечество. Каждый из них не дурак, с молоду пьет лишь коньяк, пишет 54-й. Не считать, что ли, у вас 54-й? Все обички должны быть наказаны, по судам их затаскать. Иск от каждого униженного спортсмена. Государство должно этим заниматься, говорит 69-й. Теперь мы поссорились со всем миром, страна-изгой, друзей не осталось, говорит 69-й. То есть вы считаете, что Международный паралимпийский комитет — это весь мир? Вы в курсе, что этому Филиппу Крейнверу, если я не ошибаюсь, давали какие-то награды, какие-то ордена от России, что для меня особо странно, понимаете? Я вообще не понимаю, зачем раздавать эти награды. Я не понимаю, зачем раздавать эти награды. Я найду вам эту новость, я ее прочитаю. Если читал, я не мог себе поверить просто. Я не мог ничему поверить. Было удивительно. Сейчас я вам найду эти ордена, давали ему. Сейчас. Вот как только интернет у меня будет, чуть-чуть быстрее. Вот. Главу Международного паралимпийского комитета призвали лишить российских орденов. То есть у этого человека еще есть наши ордена. С какой стати? Ветеран, что ли? Какие ордена? Какие ордена? Кто это такой? Чинуша вонючий. Чинуша поганый. Зачем ему вообще? Был награжден орденом дружбы и орденом чести он ранее. Орден дружбы и орден чести. Зачем? Зачем, ребята? Вы что думаете? В нужный момент, когда Филиппу Крейнверу скажут, Филиппушка, не допускай спортсменов по барабану, чистые они, нечистые, не допускай. Он вдруг такой зайдет в комнатку в маленькую свою, стряхнет пыль с орденов дружбы и ордена чести, да? И такой, ну все-таки, ребята-то хорошие, слушайте. Все-таки, ребята, это хорошие. Мы все время раздаем каким-то идиотам ордена, награждаем их, считаем их друзьями, каких-то непонятных артистов принимаем здесь распростертыми объятиями, 30-сортных, восхищаемся ими. Что мы все время как униженные? Почему мы все время действуем с позиции каких-то благодарных за все. Нам плюют в лицо, мы спасибо огромное, ой, спасибо, ой, надо разобраться еще в ситуации. А давайте посмотрим на ситуацию со всех сторон. Что тут смотреть? Давайте, 646-2486. 646-2486. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Михаил.
Да, Михаил.
Да. Смотрите, ну, в принципе, с точки зрения там отопления России, скажем так, да, они, конечно, действительно логичны. Вы сегодня с утра, как раз, а не вы, а, извините, шеф ваш там обсуждали, как раз, как должны относиться к России, как раз должны там любить там и бояться, да, там, или бояться уважать. Ну, вот, собственно, здесь все логично. Люди любят, что американцев там во всем мире нет, любят американскую газировку, там, да, фастфуд, там, джинсы, тачки, там, и, конечно,
кино и мультики, да.
Да, вот образ жизни, это, да, который нам показывается. Ну, вот что даем мы миру? Что мы даем? Мы, как, собственно, были вот, в 80-х годах, самостоятельное государство, да, знаете, такой великий Гудвин, да? Mm-hmm. Его никто не видел, но все его боятся. Ну вот, и никак, у нас единственное все, что вот было, да, как бы, вот, помните, в катании фигурном и в балете мы впереди планету всей.
Знаете, я даже о другом думаю. Вот есть ощущение, что это, ну, национализм в каком-то крайнем проявлении, вот, понимаете, какая-то непонятная фашистская ненависть.
Конечно, естественно, это они бьют туда вот, куда вот можно ударить, на самом деле. Вот единственное, ну, что они нам еще могут сделать?
Ну, ничего уже, да,
наверное. Да, ввели санкции, ничего не происходит, да, сделали сюда, ничего, ну, бьют по имиджу, да, как бы, то есть вот олимпийцы там начинают, да, грязи, конечно, опускаться уже, там, паралимпийцы, там, все там, они якобы там под этими там мельдонями, там, да, и так далее. То есть это имидж страны. Ну, вот. Поэтому здесь, собственно, что мы можем изменить, как бы. Вот вчера вот вы обсуждали, да, там, эфире, нужна ли нам Луна? Нужна.
Нужна.
Конечно, нужна, то есть, да, то есть нужно хотя бы вот здесь, то есть нужно везде, вот, где что-то можно дать миру, такого позитивного, положительного.
Там нужно быть, нужно там нужно присутствовать. Я понимаю, вот Владимир пишет, спасибо вам большое, Владимир. Гнилое и плохое – это допинг, государственное покрытие. Виноват? Признайся и не выкручивайся. Вопрос правды и справедливости, и не нужно оправдывать виноватых. Виновных, да, вы хотели написать? Владимир. Значит, Владимир, смотрите, сейчас, чтобы вы понимали, да, вы думаете, что вы мне составляете некую оппозицию, да, ну, такую идеологическую. Смотрите, я вам объясню, что мы на одной стороне, вы просто этого не понимаете. Да, гнило и плохо, когда есть допинг. Гнило и плохо, когда есть государственное покрытие. Но это нужно доказать. Если спортсмен принимал допинг, если его покрывали, вопросов нет. Каждый из нас здравомыслящий взрослый человек. И мы прекрасно понимаем, что соревнования спортсменов – это не соревнования там, медицинских препаратов. Хотелось бы нам, чтобы это было честное соревнование. Мы не хотим, чтобы нас обманывали. Знаете, как было? И в Германии была некая прыгунья, насколько я знаю, которая потом оказалась мужчиной. Знаменитая история такая. Но смысл не в этом. Смысл в том, что я с вами согласен. Но проблема в другом. Где доказательства? Где доказательства? Вы проверили этих спортсменов. Дайте по каждому спортсмену, которого вы не допускаете, дайте конкретное объяснение. Принимал то-то, 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 виновен в том-то, 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 доказана его вина, пожалуйста, мы его не допускаем. Вопрос снят в эту же секунду. Никто слова не скажет. Но когда говорят, мы вас не допустим, потому что... У вас там все на допинге и коррумпировано? Ребята, извините. Ребята, извините. А мы не допустим кого-нибудь из США, потому что все в США хотят войны на Ближнем Востоке. И хотят убивать людей Ближнего Востока. И устраивают кровавые цветные революции. Вот логика такая же. Абсолютно гнусная, перевернутая, передернутая, если можно так сказать. Поэтому, Владимир, поймите, мы с вами на одной стороне. Но давайте мыслить дальше, давайте рассуждать логично. Вина доказана? Ну, докажите вину. Не можете? Отстаньте. Отстаньте. Иначе можно любую страну в этом обвинить. Что, Бразилию нельзя обвинить в этом? Да Бразилия вся в коррупции и преступности. Просто Бразилия коррумпированная преступная страна, поэтому спортсмены из Бразилии не имеют права принимать участие ни в каких соревнованиях, потому что мало ли, да? Ну, правильно? Черные кварталы Соединенных Штатов Америки кишат преступниками, поэтому мы не допустим ни одного чернокожего спортсмена до соревнований. Логично? Ну, если исходить из той логики, которую нам сейчас диктует Международный паралимпийский комитет, вполне логично. А если исходить из здравой логики, из логики как таковой, это абсолютно извращенное, гнусное решение. Низкое и подлое. И это факт. И проблема даже в том, что тема, которую мы сейчас пытаемся обсуждать с вами, она не дискуссионная. Здесь нет повода для дискуссии. Здесь повод для дискуссии могут дать только провокаторы. Ну, то есть, провокативные заявления какие-то. Мол, сами виноваты. В чем виноваты? Где доказательства, что виноваты? Пожалуйста. Понимаете, в этом случае презумпция невиновности как таковая не действует. Не действует для спортсменов, паралимпийцев, олимпийцев. Нет ее. Презумпции невиновности нет. Если ты в чем-то обвинил человека, докажи эту вину. Если ты не можешь доказать эту вину, он невиновен. Если он невиновен, почему его не допускают? Почему? И мы тут же видим политику двойных стандартов, абсолютную. То есть политика двойных стандартов. Хотим, живем по правилам мировым. Хотим, придумываем определенные правила, ограничивающие для определенных стран. Например, Россия. Вот, например, нам не нравится Россия. Все. Все, без проблем, закрываем вопрос, Россия во всем виновата, все там коррумпированные, воры и на допинге, все сидят на допинге. Грубо. Вы ели допинг? Нет. Вы коррупционер? Нет. Вы воруете? Нет. Почему вас не допускать куда-то? Понимаете, по этой логике, опять же, продолжая логику, давайте не выпускать всех, вот просто давайте в определенный момент некое мировое сообщество, а точнее давайте западное сообщество, решит, что... Не нужно пускать людей из России к себе в страну. Ну, не нужно. Закроют границы для нас, скажут, мы закрываем границы, потому что в России есть коррупционеры, а значит, все в России коррупционеры, воры, подонки, негодяи, убийцы. Это страна гнилых ублюдков, которых мы не допускаем. Примерно такое давление когда-то, кстати, оказывалось на сербов, когда разваливали Югославию. Вот на это обратите внимание. Сербы должны поплатиться, сербы это гниль, сербы мрази, сербы это животные. Просто посмотрите высказывания знаменитых на тот момент политиков мировых, что они говорили о сербах, что они говорили о Югославии. Вот примерно такая же логика, только сейчас в других формулировках. Научились не разбрасываться оскорбительными формулировками. Изображают, что все по правилам и по закону. Но закона здесь нет. Это закон джунглей, это закон сильного. Хотим и не пускаем. Основания, докажите. Не будем мы ничего доказывать, сами доказывайте. Нам говорят, вы должны доказать, что вы невиновны. Здрасте, вы сначала докажите, что я виновен. Вы сначала предъявите факты. Предъявите следствию факты. Пожалуйста, улики, мотивы. Где они? Где виновны? Кто это сделал? Нет, 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 нет. На чем вы основываетесь? А один чувачок в Германии сказал. Сказал и сказал. Давайте я скажу. Вся сборная Германии, значит, вся сборная США и Великобритании коррумпирована, сидит на допинге. И вообще их нельзя никуда допускать. Все, пожалуйста, начинайте теперь это в массы выносить. Ну, Гудошников сказал. Я провел свое расследование. Я потом, после Паралимпийских игр, результаты расследования опубликую. Пока не буду. У меня есть источники, которые доказывают, действительно, утверждают. Я точно знаю, есть факты. Я видел, это было написано на клочке туалетной бумаги, что вся сборная паралимпийская США на допинге. Вся, абсолютно вся. Не допускайте ее. Все, пожалуйста. После этого, по логике, которая сейчас происходит, ее должны не допустить. Потому что я же сказал... Ну, я сказал, человек сказал, некий человек сказал нечто. Почему бы и нет? Все, не допускайте. Что, такое произойдет? Нет, не произойдет. Почему? Потому что это дебилизм. Но почему этот дебилизм в отношении России проходит? Ответ простой. Потому что это политика. Что это политика. И никакого другого объяснения здесь быть не может. Честность, правда, соревнования, мир во всем мире. Чушь собачья. Чушь собачья. Вот огромные такие вот макароны, висящие на наших ушах, еще и пыльные. Вот надо эти макароны стряхивать вот, вместе с пылью, понимаете? 7373-94... Нет, это не туда, туда пока не звоните. 646-2486. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Ремарка на 10 секунд. А Милошевич оправдан. Только он умер уже.
По Боснии.
Да, Милошевич оправдан Гаагским трибуналом.
Да, по Боснии. Косвенно. В деле Караджича. Косвенно оправдан Милошевич, но только для того, чтобы обвинить Караджича. Это нужно понимать, это первое. И еще на нем куча десятки обвинений. Но проблема в том, что и эти десятки обвинений потом могут снять. Только всем все равно. Потому что Милошевич сгнил в тюрьме 5 лет, ожидая чего? Приговора. Так и не дождался. Умер чувачок в тюрьме. А теперь доказывайте, виноват он или не виноват. Правильно? А умер он. Так и с недоказанной виной. Чтобы вы знали. Просто. Так же и наши паралимпийцы. Тренируйтесь. Вы виновны. В чем мы виновны? Потом посмотрим. Еще десятки лет. Сидите на скамейке запасных. Тренируйте, что хотите, делайте. Свои олимпийские игры паралимпийские проводите. Придумывайте. Нам чихать. Нам плевать. Мы здесь не за справедливость. Мы здесь за политику. Тогда какого черта вы нам рассказываете о каких-то олимпийских принципах? Какого черта нам рассказывают о международном праве? Сейчас новости. Гешефт-махер пишет, присылает фотографию и пишет о неком пожаре. Говорит, фотографирую со стороны Мичуринского проспекта. И трудно понять, что горит. Здание горит или что это такое? Это какой-то пожар. Видно ли меня, говорит Серж Копатель? Конечно, видно. Ты еще по ящику выступаешь, 96-й. Я работаю на ящике просто еще параллельно. Но люблю я больше всего радио. Это я хочу признаться честно. Но я это везде говорю. Значит, суть какая, ребята? Суть какая? Я вот хочу вам прочитать, кто по пожару знает, сразу прям пишите, потому что с телефоном не так будет оперативно. Пишите, что там за пожар со стороны Мичуринского, вот он просматривается. Что-то горит у нас. Я не совсем понимаю, не совсем ориентируюсь с этой фотографией, где и что горит. Вот если кто-то знает, пожалуйста, пишите. Нам она говорит МСК-бот и СМС-ки +7 925 48 94 8. Присылайте. А я вам прочитаю, пока вы пишете. Вот Бильд, здание. Вот оно, это уродское абсолютное здание, которое, кстати, объявило бойкот нашей олимпийской сборной и не включало его, результат нашей сборной в общий результат. То есть они, как будто нас там не было. Так вот, вышвырнули из Рио. То есть вот такой у них заголовок. И говорят, немецкое издание Bild опубликовало статью, в которой положительно оценило решение о недопуске паралимпийцев к соревнованиям в Рио. По мнению издания, справедливость восторжествовала. Вот что они пишут. Суд окончательно выкинул Россию из Рио. Это заголовок. И приводит мнение нескольких немецких паралимпийцев. И я вам сейчас прочитаю. Значит, спортсмен по прыжкам в длину Маркус Рем, наверное, Рем он, скорее всего, при этом отмечает, что такой исход – это пощечина для чистых спортсменов, которые, конечно, есть. То есть, обратите внимание, значит, издание радуется очень сильно, что наших паралимпийцев не допустили. Говорит, наконец-то Россию вышвырнули! Я даже вижу их, вот эти гитлеровские замашечки. Вышвырнули Россию. Вот. А спортсмен говорит, ну, вообще-то там есть чистые спортсмены, это неправильно. Дальше, легкоатлет Генрих Попов. Также поддерживает решение, но указывает на то, что, цитата, если это и первый, и последний шаг, то это нечестно, так как, по его мнению, цитата, в других странах все прогнило не меньше. Пожалуйста, то есть, цитата, верно говорит спортсмен. Говорит, верно, если, да, ну давайте тогда дальше разбираться. Вот. Но как заключает, что заключительно пишет издание Bild в этом материале? Хотя бы вторая часть Олимпийских игр в Рио начнется без России. Ну, то есть абсолютно фашистские ублюдки, недобитые, вот просто недобитки. Вот они, это издание Bild. Просто запомните навсегда издание Bild. Это гнуснейшая, мерзейшая, пропагандистская дрянь. Просто гнилая. Журналистикой там и не пахло. Вот у нас любят в России кричать на журналистов, мол, у нас журналистов нет, пропаганда. Может и справедливо, ребята, заявляете. Может быть и справедливо. По многим критериям я с вами согласен. Но если посмотреть на немецкие издания, например, Bild, то мало не покажется. Наши одуванчики просто, цветы. У нас объективность и журналистика в сравнении с тем, что творит Bild. Понимаете? То есть люди там, ну, журналисты сидят в издании, журналисты, они говорят, мы объявляем бойкот. Это что, я не пойму? Полярная сова или какая она там? Колокол? Что это такое? Какой бойкот? Вы журналисты, вы должны информировать людей. Вы должны информировать людей. Потом хотите, выскажите свое мнение. Нет, смотрите. Дальше. Абсолютно перекошенное, гнусное пропагандистское мнение относительно наших паралимпийцев, которое даже противоречит мнению других паралимпийцев из их же страны. Они говорят, ребята, надо разбираться, у всех прогнило не меньше. Давайте еще посмотрим, как бы у нас. Они говорят, но все-таки там есть в России чистые спортсмены. И журналисты настаивают. Журналисты, подчеркиваю, наконец-то Россию вышвырнули из Олимпиад, из Рио, понимаете? То есть это какой-то абсолютно нацистский угар. Абсолютно. Жуткий, националистический, радикальный угар. Это никакая не журналистика, ребята. То есть у Европы учиться журнализму нам не надо. Не надо. Не надо приходить в эфир специалистам неким. Сюда, еще куда-то. И рассказывать о том, что вот в Европе свобода слова. Вот, значит, Европа – это отсутствие неких барьеров смысловых. Это возможность высказать свое мнение. Ребята, ну, такого даже у нас не делают. Ну, не делают, понимаете? Это выше, это за гранью добра и зла. Это ниже всяческого плинтуса. Под полами где-то находится, понимаете? В уборной такая журналистика, да, там ей место. В уборной, понимаете? Прям вот в проруби этой, в уборной. В сельском туалете журналистики это и место. Больше нигде. Причем тут Европа? Только одно издание прочитал, говорит Криковчанин. Мне достаточно. Смотрите, вот вам это издание. Пожалуйста. Примеры пропаганды. Вам достаточно? Вы теперь верите, что там есть пропаганда или нет? Вы верите, что она существует? Вы верите?
Миллионы людей в Германии сегодня читают материал. Хорошо, что российских паралимпийцев выкинули из Рио. Понимаете, миллионы людей берутся и читают этот материал. Миллионы, а то и десятки миллионов людей по всему миру прочитают сегодня этот материал.
И какого бы они мнения ни были по этому поводу, у них все равно в голове некая картинка отложится, понимаете? Это программирование. Грэм Филпс приходил к таким СМИ и в лицо им сказал, что это в итоге те его вышвырнули из редакции, Эндрю говорит.
Да.
Филлипс только, да, Филлипс. Так это их право, хоть нам это и не нравится, в этом и есть свобода слова. Это свобода слова, борода лица. Но это не журналистика, поймите. Это свобода слова, но это не журналистика. Понимаете, тогда под свободу слова можно подписать и геббельсовскую пропаганду. Ну, так получается. Если вот такой перекос идет, то можно туда. Это словесный беспредел. Это даже не свобода слова, это словесный беспредел. А знаете почему? Потому что эти издания не несут ответственности за то, что они говорят. Не несут. Никогда они за это не будут наказаны. А их надо засудить, этих подонков. Надо затаскать их по мировым возможным, каким только можно, судебным инстанциям. Но давайте посмотрим правде в глаза. Давайте, потащит кто-нибудь из наших Бильд судиться где-нибудь в мировых инстанциях. Где? В Европе, правильно? Мы в Европе будем судиться. Логично? И чё? И чё? На чьей стороне они будут? Честный суд будет? Ну давайте честно только, сами себе скажем. Честный суд будет. Все будет учтено, это будет правда. Да? Решение будет принято беспристрастное. Ну, давайте будем откровенны друг с другом. Не будет беспристрастного решения. Чем мы там тусуемся, я не понимаю? Что мы состоим в этих всех организациях? Мы что там забыли вообще? Ну, в принципе, я понимаю, что мы там забыли. Присутствие наше, оно нужно. Может быть, мы в какой-то степени можем ограничивать тот идиотизм, который проявляют наши партнеры западные по отношению к нам. Может быть. Но в целом это довольно странная ситуация. А журналистики нет ни там, ни тут. Журналист должен быть полностью независим и критичен, в том числе и к своим, если они не правы. Конечно, борода лицо. Да, конечно. Конечно. Абсолютно верно вы говорите. Даешь статистику по выступлению паралимпийцев за 20 лет. Расскажи для всех, погордимся, Белобородов говорит. Это надо сейчас открывать. Я скажу так, наши паралимпийцы хороши, по-настоящему хороши. Одну газету создать, и все, говорит Elemental. А представьте, если бы мы так написали о ком-нибудь, говорит 709. Да я даже представлю, что, в принципе, наверное, кто-нибудь из наших может грешить так. Может. Может. Просто я вас призываю не жить в мире розовых пони, где есть восхитительная Европа со свободой слова, отсутствием пропаганды и пьяная, немытая Россия с пропагандистскими лозунгами. Это не так. Это не так. Вот как у нас, так и у них. Вот примерно так же. Может, у нас коррупции побольше? Может. Может, может быть. А в некоторых странах еще побольше, чем у нас. Может, у нас разрыв между богатыми и бедными побольше. А в Америке еще больше разрыв между богатыми и бедными. Все цифры это подтверждают. Это факт. То есть я не придумываю сейчас. В интернете, пожалуйста, поищите, вы найдете это все. То есть, ну да, да, да. Но в целом примерно такая же ситуация. В целом есть лояльные СМИ, которые делают так, как надо делать. В целом их больше. Они могут финансироваться напрямую государством, а могут не напрямую государством. Через фонды благотворительные они могут финансироваться. Через спонсорскую помощь, а спонсоры эти будут лояльны государству, потому что им помогут решить некие их корпоративные проблемы, которые перед ними возникают. Система везде одинаковая. За исключением каких-то, ну, таких моментов чисто технических, как это реализовано. Как деньги дают? Прям в руки дают? Прям государство дает? Или государство выделяет в некий фонд? Или государство намекает некому бизнесмену, который в некий фонд, созданный другим бизнесменом, выделяет некие деньги? Ну, понимаете, то есть усложненная ситуация или простая? У нас достаточно простая. У нас есть государственные каналы, как бы бам, туда и пошло. У них чуть посложнее, похитрее, понимаете? Есть как в Великобритании. Общественное телевидение. Общественное телевидение. За которое там сам человек платит деньги. Мы же понимаем, что человека настроить на определенный лад, влить ему в уши определенную информацию, повернуть его в нужную сторону, можно. И делали это на протяжении многих веков во многих странах, государствах, империях, которые даже уже и не существуют. Не существует их. А методы работы с электоратом, методы работы с массой, они одинаковые. Они одинаковые везде. Поэтому я и говорю, снимаем розовые очки. И когда идет информационная война, а это информационная война, перестаем изображать, что мы беспристрастны. Мы не беспристрастны. Все. Потому что они не беспристрастны. Все. Мы все пристрастны. И они пристрастны, и мы. Все. Дальше мы просто решаем для себя. Мы бьемся до конца или мы сдаемся. Все. Очень простая система. Давно уже журналистика, в той ситуации, которая сейчас сложилась в мире, в том числе и по отношению к России, стала слугой власти. Все. Они просто служат, выслуживаются, понимаете, пятки лижут. Здесь, там, еще где-то. Какая разница? Какая разница? Теперь вы спросите меня, а может быть, нам так не делать и проявить пример там, неподражаемости какой-то? Нет, не надо. Нет, не надо. Тогда мы проиграем. Тогда мы проиграем. Тогда мы будем ровно в той ситуации, в которой в определенный момент оказался Советский Союз со своей перестройкой и свободомыслием. Когда они продолжили в том же фарватере двигаться, а мы вдруг сказали, а мы другие, мы дружим с вами. Все, свобода слова, гласность, гласность. Тут же эта гласность нас поломала, переломала, перелопатила и превратила в навоз. Удобрение для роста нового государства, которое сейчас вот как выросло, такое оно и выросло, в общем, со своими минусами и плюсами. Не надо этого делать, ребята, не надо развивать пропаганду. Вот что нужно, вот необходимость. Осознанная необходимость, как Ленин говорил, свобода есть осознанная необходимость. Вот осознанная необходимость развивать пропаганду. В чем? Не только в журналистике, не только вот в этом вот разговоре здесь внутри. Русских людей ни в чем уже убеждать не надо. Они научены опытом и историей. Слава богу, историю мы еще пока свою помним. Пора пропагандировать свои ценности туда, за рубеж. А для этого что нужно делать? Создавать игры. Серьезно, абсолютно. Компьютерные игры. Мобильные приложения для этого нужно создавать. Типа Pokemon Go. Только не Pokemon Go, а что-то другое. Что будет пропагандировать наши взгляды. Знаете, я не буду говорить ценности, скрепы, духовность. Плевать, не то я говорю. Понимаете? Наши взгляды. То, что нам нужно. Давайте я так скажу, будет пропагандировать. Снимать кино, которые будут смотреть на Западе и думать, воу, вот это кино, которое будет пропагандировать, вбивать в голову, гвоздем просто вбивать в голову наши взгляды на этот мир. наши. Мы проигрываем, ребята, в огромной информационной войне. Мы проигрываем. Мы можем проиграть второй раз. Мы уже проиграли один раз. Это Советский Союз. Суперинформационная война была. Сверхвойна информационная. Мы ее проиграли. Помните, как вы жили? Вспоминайте, как вы жили в 90-е. Ну-ка, не все. Большинство как жило. Вспоминайте, кем вы стали. Вспоминать, посмотрите на те государства, которые были вашими соседями, друзьями, родственниками. Посмотрите на это, на их отношение сегодня к вам. Это потому, что мы сами виноваты, мы кретины. Нет, не потому, что мы сами виноваты и кретины. Это, конечно, и потому, что мы сами виноваты и кретины, да, безусловно. Но и потому, что кто-то ведет очень выверенную, правильную, филигранную, методичную, вот это самое главное, методичную работу, постоянную, без устали, интеллектуальную работу по доминированию в мире. Почему они это, знаете, почему они это делают? Может быть, Гудошников сумасшедший придурок, которому это в голову пришло, больной человек? Да нет, потому что мир так устроен. Потому что сильный лев, приходя в прайд к другому льву, который оказывается слабее, выгоняет этого льва. А следующее, что он делает, убивает всех львят, его помет. Всех, он убивает их. Знали такое? Нет, жрет их просто. Уничтожает, душит. Всех чужих детей душит. Почему? Потому что свой помет. Все. Вот такая ситуация. И так всегда было в мире. Доминировать приятнее, чем присмыкаться. Посмотрите по себе. Вы начальник, у вас есть подчиненный, но у вас есть свой начальник. Что приятнее, руководить кем-то или подчиняться кому-то? Давайте скажем честно, вы с большим удовольствием общаетесь со своими подчиненными. Потому что они бараны, неправильно делают, кретины, и руки-то у них не оттуда растут. А как только вы идете к своему начальнику, вы баран, у вас не там руки. И мы сейчас находимся в положении подчиненных. Все, это понятно или нет? Мы проиграли. И мы такие говорим, может, мы уж не совсем бараны и дрянь. Она нам говорит, как не совсем? Вы прям вообще гниль, говорят. Вы черви прям. Вы, говорит, прям вот помет на моих ботинках. Мы говорим, нет. Мы все-таки помет на штанине уже, Мы помет на штанине, посмотрите. У нас мы тут развиваемся. Нет. Вы помет вот прямо такие, на подметках, вот здесь вот внизу. Понимаете? Не даже не сбоку подошвы, а внизу. Мы говорим, подождите, на штанине все-таки. На штанине. Мы как минимум как Франция. Это грязь на штанах у вас. А нам господа говорят, не. Вы были когда-то почти людьми? Они говорят нам. И мы вообще вас боялись объективно. Объективно, потому что вы были для нас непредсказуемыми людьми. Да и слишком угрожали нам. Но потом вы скатились в состояние оборвалк. Главрыба, понимаете? Вы стали шариковыми. И мы не хотим вас признавать за людей. Извините. Извините, пожалуйста. Вы нам не особо нужны. И не хочется на вас смотреть. Вы нам омерзительны. Мы говорим, нет. Они говорят, да. И в этом состоянии вы говорите, мы это все надумали. Да, мы это все надумали. Дальше. Бильдербергский клуб, теория заговора и прочее. Чушь собачья, прямо откидываем это в сторону. Вот это я не люблю, эти разговоры. А конкретно, доминация в мире, борьба за власть, лидерство, это абсолютно здравые, правильные, определенные природой, нашим развитием общим вещи, которые всем ясны, каждому. Наши программеры из Бауманки работают на разработку программ для игровых автоматов в Беларуси. Все остальное вне бюджета, пишет Алексей. Никогда соседние государства не были друзьями и родственниками. Они чувствуют свою ущербность, говорит 93-й. Вот именно это вам и внушили. А когда Верку Сердючку Россия чморила, это нормально, зло возвращается. Я считаю, что любой здравомыслящий человек должен чморить Верку Сердючку. Потому что это омерзительнейшее зрелище, это трансвестит. Омерзительный трансвестит, который пел на всех свадьбах в России. И что, по-вашему, пример со львами это правильно? А почему тот же лев не может принять помет? Потому что он лев, Димон. Потому что он лев. Потому что когда вы придете его спрашивать, почему он не примет помет, он и вам голову откусит. Потому что он лев. Потому что такова природа вещей. Есть еще и волки. Кстати, все время нас в сказках и везде объясняют, что волк, он гнусный абсолютно, а волки это такое, знаете, если можно выразиться, социализированное животное. У них есть альфа, есть омега. Вот. Омегу шпыняют, но при этом омега все равно остается с едой. У них есть волки-няньки, есть охотники. То есть волчья стая – это удивительный момент, вот обратите на это внимание. Есть и такие ребята, есть и такие ребята. Но США – это лев. США – это лев. Абсолютный лев. Точно вам говорю. Если у вас есть какой-то пример, когда США допустили чье-то равенство на планете, приведите его. Хоть раз в США в жизни, за их существование, допустили равенство с каким-то государством на планете Земля? Ответ простой. Никогда. Никогда. США – лев. Это лев. Со львом не получится говорить. Не получится. Либо нам просто мы отдаем львиц льву, бежим, пусть он жрет наших детей, пускай. А мы как бы потихонечку набираем силы в кустах, а потом приходим и типа... Ну, не набрали, не набрали. Что перепало, то и перепало. Трансвестит – это преступление, говорит Сергей? Нет, Сергей, вы можете даже себя ими окружить. А как объяснить на примере льва и природных вещей историю послевоенных ФРГ, Японии и Южной Кореи? Артем, все очень просто. Давайте так, не послевоенная ФРГ, Южная Корея и Япония. Давайте так, пока дробили Югославию, соединяли Германию. Вот как вам такой пример? Дробили Югославию, унижая сербов и втаптывая в грязь, и при этом соединяли Германию. Рушили стены, за мир во всем мире, любовь. Как такое может быть? А вот так, а вот так. США скорее гиена. Не, гиены, говорят, тоже ребята нормальные. Вот как раз, вот именно львы, вот именно львы. В прайме полный бездельник, только лев-одиночка становится охотником. США белоголовый орлан, пишет Алексей. Ты был... Так, США не лев, а гиена. Не-не-не, вот вы опять гиены. Гиены нормальные, ребята. Вот именно львы. США лев, лев, лев. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 5 минут, вторник, август, день 23. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! С Большой Академической до Дмитровки час, а еще ехать и ехать, пишет Сергей Васильевич. Держитесь, Сергей Васильевич. А сколько у нас тут пробки? 7 баллов пробки в Москве. Да, действительно, начинается вся эта первого сентября. Нет, как это назвать? Предучебная чехарда. Давайте так. Советский Союз стал банкротом, и никакая пропаганда не могла его спасти. Бесполезно пытаться сегодня переделать историю, говорит Е. Я не пытаюсь переделать историю. Я же вам говорю, ой, все же очень просто, все очень просто. Зачем вы усложняете? Очень просто. Мы в Советском Союзе. Мы в Советском... Это не мы, как бы. Но были такие люди в Советском Союзе, которые, да, действительно допустили ту экономическую ситуацию, и до того довели Советский Союз, что были причины внутреннего распада, безусловно. Изнутри ее точили Советский Союз, безусловно. Вопросов нет. Вопросов нет. Я понимаю, что в камень ты нож не воткнешь. Может, ты воткнешь в землю, потому что она рыхлая. Сначала должно быть что-то рыхлое. Если бы Советский Союз был камнем, ничего бы не получилось. Ничего бы не получилось. Но он был рыхлым в определенный момент. Изнутри, конечно же, его рыхлили как раз-таки. Ну, так вот получается. Но при этом нужно понимать, что есть люди, которые и изнутри этим занимались, и снаружи занимались этим, и изнутри. По доброй воле, не по доброй воле. Специально, не специально изнутри. Это абсолютно не важно. Потому что были мечтатели, или потому что были дураки, или потому что были подлецы и предатели. Вы можете по-разному характеризовать тогдашние власти Советского Союза. По-разному абсолютно характеризовать. Вот. Но характеризовать власти... Соединенных Штатов Америки, Запада, вы должны примерно одинаково, потому что другого варианта нет. Это очень умные, прагматичные, выверенные, конкретные люди, для которых бизнес – это бизнес, и ничего личного. Вот эту фразу вы могли слышать много раз в фильмах. Вот. Бизнес – ничего личного. Для них бизнес выше. Вот и все. Если что-то мешает бизнесу, мы будем с этим как-то работать. Как-то работает. По-разному. Можно санкциями, можно войной. В зависимости от того, какая ситуация. Чувствуете напряжение внутри? Трактористы какие-то в Москву поехали. Оп, давайте... Внимание перенесено на трактористов. Давайте попробуем туда подкинуть провокаторов. Давайте попробуем подкинуть туда деньжат. Давайте попробуем их еще позлить чуть-чуть. Поможем им. Все очень просто. Три человека вышли на площадь. Оп, давайте подгоняйте еще чуть-чуть людей туда. Отдайте им денег, а принесите им печенье. Ну, то есть, все зависит от того, какая ситуация. Если все мирно и тихо внутри, давайте здесь снаружи подтачивать, по контуру. Соседние страны взрывать без проблем. Все. То есть на границах устраивать хаос. Пожалуйста, никаких проблем. Сделаем, делаем. Такая ситуация. Соединенными Штатами Америки, их политтехнологами, их политиками, их системой, которую они выстроили, можно только восхищаться. Я абсолютно в этом уверен, и никто меня в этом не переубедит. Они потрясающую систему выстроили, которая работает. Да, многие говорят, что она скоро лопнет, доллар ничем не обеспечен, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но даже я уже устал от этих разговоров. Я представляю, как устали от этих разговоров вы, люди старше меня, может быть, даже в два раза, а кто-то, может, и в три раза уже старше меня из наших слушателей. Так что меня уже утомили эти разговоры. Вот. А вас-то, ну, естественно. Но такие они ребята, они усердные, они талантливые, они изощренные, они умные. И это прекрасно, это прекрасно. Знаете, почему это прекрасно? Потому что если мы будем с ними в какой-то мере соперничать, это значит, что мы достигаем высот. Это значит, что мы становимся лучше. Значит, что мы, проиграв, чему-то научились. Мы проиграли, Советский Союз проиграл. Мы чему-то научились, мы что-то умеем, мы пытаемся догнать. У нас сложности, мы живем на севере, у нас зима глухая, тайга, понимаете, нам нужно топить дома, строить эти дома с толщиной, стены в метр у нас должны быть. Вот такая ситуация. На большей территории России жить вообще человеку нельзя, в принципе, он не может там жить и не живет. Нам нужно это охранять, нам нужно вкладываться в оборонку. У них другая ситуация, их континент другой, у них природа другая. Благостное, прекрасное место, великолепное, рай на земле, им повезло, а может быть, они это выстрадали. Но мы соревнуемся, мы стараемся, понимаете, мы достигаем. И если мы достигнем, это значит, что мы смогли поравняться с сильным соперником. Поэтому все соревнования с Украиной, вот человек говорит, когда мы признаем, что Украина нам равна? Мы никогда не признаем, что Украина нам равна, пока она нам не будет равна. А Украина пока не собирается ни с кем равняться, Украина пока собирается рассказывать о том, какая Россия ужасная и как она сильно мешает. То есть оправдываться. Как это и делаем мы, говоря о Соединенных Штатах. Когда говорим, Соединенные Штаты нам мешают. Да, мешают, таковы реальные, так всегда было, так всегда будет. Хватит об этом говорить, надо действовать в тех обстоятельствах, которые нам предложены. Они таковы. Также я обращаюсь к украинцам. Да, мешали, дабы мешать. Действуйте в тех обстоятельствах, которые есть. Пожалуйста, фонтанируйте идеями, креативьте. Это ваше дело, это не наши проблемы, ничего личного, просто бизнес. Просто мы не могли сдать Черное море и не сдадим его никогда. Потому что если мы его сдадим, еще ближе к нам будут наши американские соседи. Вы стали пешкой в игре, вы стали плацдармом развернувшейся информационной войны. До свидания, дорогие братья-украинцы, вы сами виноваты. Все это понятно, все это понятно. Вот такая ситуация. И что тут рассуждать-то? Можно, конечно, созывать круглые столы, баррикады устраивать. Давайте дальше. Ну, правда, и так всем ясно. Страну начали разваливать еще 90 лет назад, когда отменили частную собственность и перестали уважать права человека. Алекс Пианист говорит, не знаю. Сильно ли уважают права человека? Сильно ли уважали права человека на площади Тяньаньмэнь в Китае? Есть такое ощущение, что немножечко постреляли тех людей, права которых должны были уважать. Что было? Да санкции были против Китая. Что получилось? Китай мощнейшая держава. Экономика Китая обгоняет Соединенные Штаты. Как этого достигли? Все просто. Промышленный шпионаж, экономический шпионаж. Воровство промышленное просто, технологии воровство. И все, развитие, работа. Больше никак. Вариантов других нет. Быстрое перепрофилирование на себя, то есть импортозамещение так называемое. Ну, произойдет ли это у нас, не знаю, пока слова вижу, много говорят, но у меня есть ощущение, что вся наша страна на самом деле живет в ожидании отмены санкций. Ну, ожидайте, ожидайте. Подождите еще. Давайте, давайте. Давайте. Когда вы уже поймете, что их никогда не отменят, будет очень приятно и интересно, конечно же. Ожидайте, ожидайте. Вот у меня есть такое ощущение, что мы живем ожиданием. Потому что тех преобразований, на которые отважились китайцы в 90-х, у нас что-то пока не наблюдается. Обидно? Да, обидно. Ждем дружбы? Ну, ждем. Давайте, может быть. Может быть, Соединенные Штаты Америки окажутся как Турция. Может быть, они захотят с нами дружить. Но есть у меня ощущение, что Турция с нами дружит в данный момент не потому, что очень хорошо, а потому, что все очень плохо. Например, потому, что кресло зашаталось под эрдогановской задницей. Ну, так, например. Понимаете? И есть ощущение, что Эрдоган понимает, почему она зашаталась и кто его конкретно шатает. И понимает, что нет у него больше союзников. И союзников этих нужно находить. А где их находить? В стане отрешенных. А где он? Где Россия? Здравствуйте. Все. Вся ситуация. Мне неловко, но время-то не стоит на месте. Догоняя, надо понимать, куда и зачем бежим. До 91-го трудно бежали, но в верном направлении. Сейчас к чему стремимся? К многопоточности газовых поставок, пишет Алексей. Ну да, Алексей, я вас понимаю, и мне так же печально и так же больно это признавать, да. Да. Я же говорю, не китайский путь что-то как-то. Путь у нас сейчас не сталинский, вот если говорить о пятилетках. У нас сейчас бухаринский путь. Медленного якобы развития, да, вот этого. Давайте развиваться потихонечку. Мне кажется, есть ощущение, что нам нужен человек, который скажет, ребята, нам срочно нужно за 10 лет пройти тот путь, который Запад прошел за 100. Вы знаете, когда-то это сказал Сталин, может быть, сейчас это кто-то должен другой повторить. Правда, есть одно «но», ему придется предложить какие-то другие решения, нестандартные для Сталина. Но пока я такого не вижу. Мы не рыхлые, мы просто глупые и безразличные, с плохим образованием, говорит 54-й. Неверно, 54-й, везде народы безразличные, с плохим образованием и достаточно глупый народ. Он вообще не должен интересоваться политикой по большей части. Проблема элит. Элиты наши всегда жили ощущением того, ну, короче, тяга к Западу. Им всегда была интересна западная жизнь. Они всегда хотели жить, как... Ну, видите, вы посмотрите на эти дома, которые они строят на Рублевке, и вы поймете, что это то средневековые замки европейские, то это какие-то итальянские виллы, то еще что-то подобное. Ну, то есть, в русском стиле никто особо и не строит. Да и в китайском тоже. То есть, в Азию нас не тянет. Нам можно было бы обратиться в сторону Азии нашим элитам, но им это неинтересно. Они игнорируют многотысячную историю Азии, Китая, например. Им абсолютно на это начихать. Они знают только одну историю, европейскую. Предположить, почему? Не знаю почему. Потому что никогда не интересовались Китаем. Потому что там иероглифическое письмо, трудно разобраться. Наверное, поэтому. А мозги напрягать лишний раз не хочется. Поэтому все, пожалуйста, Платон и прочие пифагоры. Ну вот, а как-то в Азию мы не особо-то мы смотрим. Вот и вся ситуация. Они тянутся к Западу, всегда тянулись и будут тянуться. А как можно разрушать то, к чему ты тянешься? Никак нельзя разрушать то, к чему ты тянешься. Как можно разрушать то, где учатся твои дети? Как можно разрушать то, где ты проведешь старость? Как можно разрушать то, где у тебя недвижимость? Никак. Как можно разрушить идеал? Это все равно, что найти очень красивую женщину и плюнуть ей в лицо и сказать, ах ты скотина, я не буду никогда с тобой встречаться, найду какую-нибудь другую. Нет, есть, конечно, подобные люди, мне они знакомы даже, но тем не менее, понимаете, такое бывает. Ты находишь свой идеал и говоришь, черт побери. Но в большей части такого не бывает. Вот и с нашими элитами такого никогда не будет. Они хотят быть европейцами. Более того, давайте пойдем дальше. Не к элитам, к простым людям. Они хотят быть европейцами. Пожалуйста, в парк Горького, пожалуйста. По Москве пройдитесь. На каких машинах ездим? Какие машины мы используем? Ну, преимущественно европейские. Нравится нам, нравится нам. Что мы приводим в пример чистоты, тактичности, обязательности? Ну, это европейские стандарты мы приводим. Не китайские, нет. Нет, не китайские. Нам плевать на китайские. И на японские нам плевать. Мы говорим, как немцы. Вот, понимаете? Исполнительные, как немцы. Мы хотим... Вот исполнительные, как немцы. Мы восхищены. Немецкое качество. Все. Мода. Мода, пожалуйста, европейская. Молодежь, посмотрите сейчас, бороды растит, усы вот эти растит, прически красивые делает, виски выбривает. Откуда пришло? Откуда пришли эти все хипстеры? Откуда? Ну, давайте, может быть, Америка, конечно. Ну, скорее всего, Европа, да? Я так предположу, могу ошибаться. Во что они играют? Какие игры? Какие фильмы смотрят? Все. Великолепная четверка, великолепная там, омерзительная восьмерка. Они твари, эти люди твари, мы твари с вами. Не, мы не твари, нам просто нравится это. Нам нужно признать, нам нравится все западное. Клево, клево. Поэтому мы не работаем над созданием своего, а зачем создавать свое, если нам нравится то, что создают они. Так я и предлагаю, ребят, если нам очень нравится, давайте идти по китайскому пути, просто воровать у них и все. Просто воровать, не покупать, а воровать. Берем тачку, разбираем до винтика, собираем свою, называем «Лада», погнали. В принципе, в этом направлении сейчас и действует. Отлично, отлично, отлично. Но немножечко по-другому, да, взаимодействуя с Renault и Nissan. А можно было просто воровать у Renault и Nissan. Меняешь фары, и все. Это наша машина. До свидания.
Все.
Это теперь «Москвич». Это теперь «Жигули». Пока, пока. Удачи. Все. Берем телефоны, воруем, переделываем. Вперед на продажу. Все, воруем. Кино взяли. Китайцы, класс. Смотрели фильм про Ипмана, учителя Брюса Ли? Смотрели? Где он разнузданного, гнусного американца так отделал в ринге, что мало не покажется. Американцы там омерзительные мрази. О, какие же там омерзительные американцы в китайских фильмах. О, как китайцы им там люлей навешивают. Работает китайская пропаганда. Круто. Потому что азиат, он тактичный, он аккуратный, он уважает старость, он уважает традиции, он уважает другие народы. А американец в их фильмах развязный, с гнилыми зубами, плюющийся, пьяный, здоровый, хамоватый, тупорылый. И, конечно же, Ипман вваливает ему так, что мало не покажется. Он его побеждает, вырывает ему просто руки. Ну, что нам мешает? Ну, что нам мешает? Давайте снимем заново фильм «Армагеддон». И пускай там, в космосе, будет пьяный американец. Пьяный американец в шапке ковбоя, ковбоя вот в этой ковбойской соломенной шляпе, бухой в края американец летает в космос, и там все чинит при помощи седла, вот седла, берет он конское седло, прям бам-бам, там все чинит. А наши правильные, красивые, спасают мир, трезвый, американец пьяный, все время под вискарем, скотина, понимаете? Вот и вся ситуация. Камри мы скопируем, но получается «Жигуль». Значит, кого брать пример? С родителей, старших родителей, предков или тех, кто сильнее мира сего? Кто в авторитете для наших современников, говорит Алексей. Ну, Алексей, давайте просто признаем. Давайте признаем, что нам нравится Запад. Я заведу сейчас голосование. Вам вообще, в принципе, я вот спрашиваю, ну, нравится западные фильмы, музыка, одежда, машины, еда. Нравится? Вообще в целом нравится? Только по-честному сейчас. Ребят, давайте так. Пока мы не научимся говорить друг другу правду здесь, на кухне. А на кухне я имею в виду в России. В своей семье. Мы сейчас в своей семье, в своей квартире. Нас не слышат американцы. Если слышат, их мало. Майкл Бому привет. Я знаю, что он слушает. Конечно же. Вот. Ну, давайте здесь сейчас решим. Ну, нам нравится, честно. Только честно. 134-21-35. Да, нам нравится. 134-21-35. Вообще-то западные штучки нам нравятся. Ну, клевые они. Клевые телефоны. Какие-то новшества. Какие-то игры. Кино, машины. Ну, нам нравится. Нам нравится, как они одеваются. Нам нравится, как у них чистенько там еще где-то. Мы даже не замечаем, где у них грязненько. Мы не видим в Брюсселе бомжей. Мы не видим там помоек. Мы не видим черных кварталов в Америке. Мы не видим. Нам нравится их образ жизни. Нам нравятся их небоскребы. Либо маленькие домики Европы. Ну, то есть нам нравится. 134-21-35. Нет, нам не нравится. Нам не нравится. Нет. 134-21-36. Нам не нравится все вот это западное. Нет. Не испытываем никаких положительных эмоций по этому поводу. 134-21-36. Нам нравится Запад, в принципе. Если бы не их политики вот эти вонючие, которые нам жизни не дают. Если бы они нас принимали за людей. Нам, в принципе, нравится, как они живут. Нам нравится, как они одеваются, как они выглядят. Мы хотим даже в какой-то мере тоже так делать. 134-21-35. Не, нам не нравится. Не, они нас раздражают. Нас бесит. Нас бесит их тачки. Нас раздражают их телефоны. Нам не нравится их кино. Нам не нравятся их мультфильмы. Мы не любим их культуру. Мы не слушаем Deep Purple или Zeppelin. Понимаете? Нам это все не нравится. Нам это все чуждо. Мы не смотрим этого. Нам не нравится джаз. Нам не нравится рок, хэви-метал. Нас это раздражает. 134-21-36. Да, нравится. Мне только гей-культура Запада не нравится, пишет Елена Горюнова. Нравится, но люди-то там плохие, пишет Свет Луны. Может, они плохие, Свет Луны. Просто они лучше нас. Понимаете, вот в чем вся проблема. Не то, что они лучше нас, как люди. Они просто лучше нас живут. Вот какая беда. И нас это раздражает, конечно. Потому что мы же тоже хотим жить хорошо. Вот. Вне зависимости от того, что мы живем где-то в Заполярье. Мы вот, белые медведи, и мы примерно одинаково где-то живем. Просто у нас глобус так сделан, вы обратите внимание, у нас глобус так сделан. Вот. Точнее, карты. Что кажется, что мы, ну так, ничего не плохо живем. Мы на самом деле гораздо севернее. Гораздо севернее. Понимаете? У нас вся страна покрывается снегом зимой. И это довольно редкое явление в мире. То есть редкая страна так наказана Богом. Ну, погодой я имею в виду. Вот чтобы вы понимали. Мне нравится музыка наша, одежда их, машины, японская, фильмы и наши, и их. И Ольга Яровая пишет. Машины очень нравятся европейские. И подход к работе, качество сборки. Так все четенько подогнано, говорит харьковчанин. Ага, скажите это Канаде. Скажу это Канаде. Elemental. Скажу. Да хуй, господи. Это Канаде. Знаете почему Elemental? Потому что на наших широтах в Канаде живет 10% населения. Большая часть населения Канады живет, подавляющее большинство, на границе с Соединенными Штатами Америки.
А это наш юг.
Это наш юг. Вы понимаете или нет? Вы понимаете, что это наш юг? Вот так они живут. Если ты живешь на Аляске, если ты живешь на Аляске, ты сумасшедший. Ты сподвижник. Тебе платят за это деньги. А мы так все живем. Поняли? Поэтому Канада не пример. Канада лживый, фальшивый пример. Канада, канадцы, живут по границе. Они не живут там, где все обозначено льдами. А мы живем. Понятно? Большинство. Так получилось. Мы так живем. В Мурманске. Понимаете? Люди живут в Мурманске. Им туда присылают апельсины и бананы. Девочка у меня знакомая в Мурманске привозит родителям отсюда бананы. Потому что для того, чтобы доставить в Мурманск бананы, их нужно собрать настолько зелеными, насколько зеленым ничего не бывает. И пока ты туда их доставишь, безвкусные никакие. Вот. У нас-то все безвкусное в Москве уже. Пока туда достаешь, все вообще край. И из Москвы девочка везет своим родителям фрукты в подарок. Что, ой, как вкусно поесть. Не потому, что Мурманск такой бедный город, где не видели фруктов. Потому что так. Потому что так. Потому что мы живем очень-очень далеко на севере. Вот. Вместе с викингами. Сбоку. Но викингам и тем больше повезло. Вы скажете, о, господи, значит, Швеция, Дания, вы скажете, какая-нибудь там, Норвегия. А я скажу, водица у них рядом. Водица. А водица что делает? А водица делает климат мягче. Получается так, что минус у них не такой уж и минус, а плюс у них не такой уж и плюс. Ну, как-то помягче климат. Ну, как-то так выходит. Такая ситуация. Итоги голосования. 66% наших радиослушателей говорят, что им вообще-то нравится все западное. 66%. Учитывая, что у меня, в принципе, я честно признаюсь, здесь люди любят заходиться в патриотическом угаре, как и я сам. 66%. Нам, говорит, нравится вообще-то западное. Ну, нравится, ну, по кайфу. Бургер какой-нибудь съесть. Кинишка посмотреть. Этот, про супергероев. Классно, классно. Тачки классные. Вот. Нравится отдыхать в Европе. Ну, вообще нравится. А 34% говорят... Ну, нет, нам все-таки не нравится. Давайте я проведу еще одно голосование. По приколу. По приколу. Смотрите, две страны. Япония и Германия. И вам говорят, ну, допустим, вы работник МИДа. Ну, вот, вы дипломат. Вам нужно отправиться. Он говорит, на выбор. Конечно, вряд ли вам так скажут. Вас скорее отправят в какую-нибудь Ботсвану. Он говорит, Германия или Япония? 134-21-35. Германия. Я почему Японию беру? Высокоразвитая страна, потрясающая тоже. 134-21-35. Германия. 134-21-36. В Японию поеду жить. Давайте, в Японию поеду жить. Просто сравним. 134-21-35. Поеду в Германию жить. В Германию. Конечно, в Германию, а что? В Японию 134-21-36. Ду бизе наш шпац! 134-21-35. Поеду жить в Германию, если предложат. Поеду жить в Японию, 134-21-36. Поеду жить в Германию, 134-21-35. Ну, вы так представляете, как в Японии живут. Хотя вы, наверное, не представляете. Надо было лучше сказать Южная Корея. Южная Корея, надо сказать. Тоже, кстати, развитое государство. Прекрасные автомобили делают. Мы вот на них сейчас ездим. Уже немецкие мы сдали. Вот. Ну, давайте, давайте, голосуйте. По чесноку, по чесноку. Лучше в Россию. Не, ну вы, вас посылают по работе. Говорят, надо пожить 3 года. Где? Однозначно Германия, они педантичны, а японцы злые по натуре. Говорит V.S. Виталий. В Японии хорошие японочки, поэтому только в Японию, Денис говорит. Ну, понятно, то есть у вас представление о Японии по их порнофильмам. Ужасные порнофильмы японские, кстати. Все время все вот у них там, знаете, заблюрено. Неинтересно смотреть. Немецкий куда приятнее. А чем Россия-то не угодила? Поменьше мусорки и взятки не берите, и все будет отлично. Александр Семенов. Александр, Россия нам всем угодила. Мы никуда не собираемся ехать из России. Я теоретически ставлю вопрос. Если вы, допустим, дипломатический работник, и вам предлагают жить, ну так, вынуждены вы, в Японии или в Германии, куда поедете? Ну, ладно. 48% говорят в Германии, а 52% в Японии. Что для меня удивительно, и я думаю, что все-таки не обдумано в большинстве своем. Ну, хорошо, пусть это будет ваше право. Если бы меня спросили, конечно, Германия. Ребят, конечно, Германия. Это абсолютно ясно. Почему? Да потому что они нам ближе. Ну, так получается. Они нам ближе по культуре, по восприятию действительности. Японцы – это же островное государство, понимаете? Есть два островных государства со странным восприятием мира. Значит, это Великобритания. Англичане, они вообще странные. Об этом все говорят. Есть Япония. Они очень странные. Есть и другие государства со странными. Ну, я вот о них сейчас говорю. А есть японцы. Все наоборот у них. Понимаете? Все наоборот. Абсолютно все наоборот. Страна с дичайшим количеством суицидов, кстати. Вот. Плюс японский язык. Немецкий я, наверное, с горем пополам так выучу. А вот японский... Ну, не знаю. Ну, ладно. Вы говорите 52%, что в Японию. Не заблюрены у них, а квадратики. Да-да-да, Евгений, квадратики. Японки страшные, постоянно землетрясения, и вообще народ сумасшедший, а в Германии сейчас страшные проблемы с мусульманами, говорит 64-й. А что на вас надето из российского? Так, на меня надето из российского. Сейчас, наверное, ничего. Я думаю, сейчас штаны, возможно, я не помню, где я их брал. Вообще, я по возможности покупаю российскую одежду, да. Но сейчас, наверное, ничего. Но на мне очень дешевая, так скажем. Вот рубашка, это стоит, майка, 500 рублей я покупал ее. Не буду говорить где, но это имеет некое американское название и связано с городом, крупным американским мегаполисом. Вот. И штаны у меня тоже 1500, что ли, 1200 я их покупал. И красачи тоже мне, значит, что-то 5000, по-моему, я за них отдал. Но здесь я раскошелился, понимаете. В аксессуарах дело. Обувь должна быть дорогой. Все, сейчас новости. Так, много шуток я вижу здесь. Значит, это программа Алексея Гудошникова, радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Я с вами. СМС плюс 7-925-48-94.8. Телеграм «Говорит МСК». Бот. И мы идем дальше обсуждать. Вы признались впервые, кстати. Впервые признались, что вы любите все западное, вам это все нравится, вам это все по душе и по кайфу. Ну и слава богу, что признались. Да, знаете, чтобы вылечить человека, он сначала должен признать, что он болен. Ну давайте уже к нашим вещам, к нашим традициям, к нашей истории. Вот. Волгоградский губернатор одобрил идею переименования аэропорта в Сталинград. Вот такая вот у него идея. Самолет идет на Сталинград. С таким предложением на встрече с Андреем Бочаровым выступил председатель областного совета ветеранов Сергей Назаров. Нам кажется, что это было бы хорошим знаком патриотического воспитания, знаком для молодежи, что мы чтим завоевания и подвиг наших отцов и дедов, которые отстояли Сталинград. Это говорит председатель областного совета ветеранов. В свою очередь, губернатор Волгоградской области отметил, что вопрос требует проработки. При этом, как сообщается на сайте администрации, Бочаров одобрил предложение о переименовании аэропорта. Такой компромиссный вариант. Знаете, все время говорили, ну, часто говорят, поднимают вопросы о переименовании Волгограда в Сталинград, возвращении названия. И здесь компромиссный некий вариант, когда... Сталинградом будет назван аэропорт. И, в общем-то, этого достаточно. 134-21-35. 134-21-35. Этого достаточно. Можно переименовать, и этого будет достаточно. То есть вы будете довольны, память, в общем-то, останется. Все правильно. Надо просто переименовать аэропорт Сталинград. Этого достаточно. 134-21-35. Нет, этого недостаточно. Надо город переименовывать все-таки. Все-таки город надо переименовывать в Сталинград, потому что Волгоград как-то не мил душе. 134-21-36. 134-21-35. Хватит и переименования аэропорта, и нормально, и правильно, компромиссный вариант, все довольны, город не нужно переименовывать. 134-21-35. 134-21-36. Нет, этого недостаточно. Давайте просто город переименуем. Аэропорт, кстати, можете оставить такой, как есть. Это 134-21-36. Давайте город просто переименуем, и все. Реальными делами нужно заниматься, а не переименованиями. Витбит говорит. Витбит, честно, я разделяю вашу позицию, считаю ее абсолютно правильной. Почему? Потому что это обозначилось наиболее сильно после того, как я обратил внимание, чем сейчас занимаются украинские власти. Они же переименовывают, декоммунизируют. То есть я бы это охарактеризовал поговоркой, когда коту делать нечего, он декоммунизирует. Ну, понимаете? Вот. Не хотелось бы этим заниматься, честно. Хотя, может быть, и правы те люди, которые говорят все время о переименованиях. Но есть ощущение, что от переименования практически ничего не изменится. Просто эти люди, насколько я понимаю, хотят увековечить память о подвиге жителей и солдат, оборонявших Сталинград, защищавших. Но, ну, не знаю, а если не переименовывать город, что у нас, получается, память будет исчерпана в определенный момент? То есть мы об этом, предполагают слушатели, и некоторые люди забудем? Вероятно, да, все-таки город — это серьезное переименование. Город может стоять 300-400 лет, и все это время он будет носить название. А вот историю читать — это уже не так интересно. История забывается, стирается. А этот подвиг еще не увековечен, Артем говорит. Ну, видимо, в недостаточной мере, как я понимаю. Видимо, в недостаточной мере, считают многие. Давайте подведем итог голосования. 29% радиослушателей говорят, что переименование аэропорта вполне достаточно, это правильно и своевременно. А 71% говорит: ну нет, ребят, давайте все-таки Волгоград в Сталинград переименовывать, аэропорт, какой хотите, такой пускай и будет. То есть недостаточно. 646-24-86, звоните, поговорим. 646-24-86. Это телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот, это наш телеграм. Мне, в общем-то, не совсем понятно, а зачем, в принципе, заниматься переименованиями? Вот все-таки есть ощущение, что у нас есть некоторые насущные дела, которые надо решать в краткосрочном каком-то периоде. Зачем вы создаете опросы, при этом навязываете аудитории свое мнение, подталкиваете его к нему в процессе голосования, пишет Алексей. Я, Алексей, думаю, что вы... Антипов. Я думаю, Алексей, что подтолкнуть голосование в нужное русло, когда дело касается принципиальных вопросов, невозможно. Руководить людьми невозможно, просто потому, что они все равно делают то, что хотят. Единственное, что я могу сделать, сказать им то, что они хотят. Что ж такое у нас с телефоном? Дурацкий. 646-24-86. Давайте, ребята, очнитесь. Или я просто могу считать сообщение, если оно у нас тупит. Надо спросить жителей города, их мнение имеет первостепенное значение. 703-й говорит. Обороняли Сталинград не только жители города, поэтому не только их мнение нужно спрашивать. Как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александра. Я да. буквально недавно была в Волгограде.
Да.
И знаете, вот эта память города, она есть буквально на каждом шагу. То есть вплоть до того, что... Но он несколько депрессивный, и это понятно, потому что люди живут на кладбище, там же его больше 2 миллионов человек в этой битве. Вот, и вечером ты идешь в пятницу, ну, то есть очень тихо, очень в окнах темно, это в центре. И в целом вот люди в городе, они производят впечатление людей несколько подавленных. Поэтому мне кажется, переименовывать город в Сталинград — это вот эту память, которая просто гнетет. Она, ну, это значит ее... продлевать. Вот.
С другой стороны, почему нас гнетет память наших побед?
Ну, вы знаете, дело в том, что этот город, ну вот, его восстанавливали достаточно тяжело, согнали людей со всей Сталинградской области. Очень много людей погибло на стройке. То есть,
ну и что, а Питер строили тоже весь на костях?
Ну, у Питера, у него кроме стройки, есть еще другие контексты культурные, а в Волгограде этого нет. И то есть представьте себе на месте, ну, себя поставьте на место человека, который пришел жить в дом, который стоит на костях, который построен людьми, которые отдали за это огромную цену.
Так еще и о них забыли, как считают некоторые.
Но там, ну, там, как сказать, там есть улицы, названные, там, аллеи героев есть, там очень много памятников, там очень... Угу. Ну, там все буквально говорит об истории, и...
Этого достаточно.
И говорит, достаточно. Да, и говорит достаточно громко, и этого достаточно.
Я понял, спасибо вам большое за мнение, тем более, вот наша слушательница сама недавно была в Волгограде, он же Сталинград. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, я вас узнаю по голосу.
Алло.
Да.
Алло.
Да-да-да, что же вы не говорите? Здравствуйте.
Я прошу прощения, в Волгограде, по-моему, ночами не ходят, потому что, во-первых, плохо освещены улицы, во-вторых, очень плохие тротуары.
Так, а вы бывали в Волгограде давно ли? Я просто, честно признаюсь, проезжал только...
Нет, в конце апреля.
Да, я проезжал просто на поезде вот мимо.
Последний раз в конце апреля.
Так, и рассказывайте.
Нет, ну там действительно ужасные дороги, и пешеходы, и тротуары, и проезжая часть, и действительно очень плохое освещение.
Угу.
То, что там каждый дом стоит на костях, ну это да. Но после войны же ставился вопрос о том, что оставить вот это все так, как есть, или поставить новый город. Угу. Решили, что мы поставим новый город, хотя бы в память о тех, кто там лежит. Если сейчас кто-то будет звонить и говорить, что это город вот кровавого убийцы-палача Сталина,
так.
Пожалуйста, вспомните, что там лежат мои однополчане. Вспомните о сталинградских мальчишках, которые были вездесущие и пытались во всем помочь, где надо, а главным образом, где не надо, и гибли из-за этого. И вспомните, пожалуйста, нашего деда Елизара, паскудного деда, у которого была жена, тетка Алена, и три козы. И вот он этим козьим молоком отпаивал итальянцев пленных, угу. Карбонарий, хренов, чтобы они не померли, они были еле живые. Вот там жил дед Елизар. Он не хотел эвакуироваться на восточный берег, как его не гнали. Вот этому русскому народу давайте поставим памятник. Не хотите переименовывать город Сталинград? Хорошо, может быть, это дорого, я согласна, ситуация не та. Но хотя бы аэропорт пусть будет. Почему в Париже об этом помнят?
Я понял вас, Анна. Спасибо большое за мнение, которое, как всегда, обосновано. Вот меня человек говорит, опять Анна? Каждый день Анна? Да, да, я люблю, когда Анна высказывается в нашем эфире. Речь идет не о переименовании города, а реабилитации имени Сталина, говорит 400-й. Да как можно реабилитировать или не реабилитировать имя Сталина? Понимаете, имя Сталина будет неразрывно связано с войной, потому что он был главнокомандующий. Ну, так получается. Все. То есть оно неразрывно связано именно с войной, с победой. Имя Сталина. Вы можете коммунизировать, декоммунизировать, реабилитировать, не реабилитировать. Ну, в общем-то, история все равно расставит все по своим местам. Здесь же речь не о Сталине как таковом идет. О Сталине, обратите внимание, никто, в общем-то, и не забыл. А какой город не на костях, говорит 32-й. Сейчас Волгоградский аэропорт называется Гумрак. Отвратительное название. Лучше Сталинград, пишет Александр. Никакой Волгоград не депрессивный. Юбки короче в Волгограде, только в Самаре, пишет Дмитрий. Волгоград – солнечный, красивый город. В окнах темно, потому что все на дачах. Его восстанавливали пленные. Немцы, а так вся страна стоит на костях, считает Анисия Клименко. Как расправленный терминатор, идущий форму, в которой есть шанс на выживание. Конец близок. Ужас. А почему бы и не переименовать? Славный топоним, благодаря битве. Плюс сразу же будут веселые холивары в соцсетях по поводу увековечения Сталина, говорит Игнат Попов. Так. Именем Сталина можно называть только кладбище и морги, говорит Сергей. Почему вы так решили, Сергей? И тем более это не имя Сталина. Сталинград, понимаете, в чем дело? Я понимаю. Изначально это был город имени Сталина. Сталинград. Но сейчас совершенно другое значение у этого. Совершенно другое значение. О, я так понимаю, много копий мы еще по этому поводу сломаем. И есть ощущение, что не одно поколение. Ну, наверное, права Анна в одном точно. Ну, аэропорт-то хоть назовите, уж не город, аэропорт. Небольшая пауза, и о другом губернаторе поговорим, о самарском. Тот удивил по-настоящему.
Право знать. Говорит Москва.
Самарский губернатор пригрозил оставить невежливых рабочих без зарплаты. Значит, Николай Меркушкин пригрозил невыплатой долгов по зарплатам из-за эмоционального тона работниц предприятия «АвтоВАЗ-агрегат». Диалог между женщиной и главой региона произошел в рамках выступления Меркушкина перед жителями автозаводского района Тольятти. Цитата. «Я хотела бы знать, когда нам погасят долги по зарплате, уже пошел второй год, сколько было обещаний», — сказала работница. В ответ на это Меркушкин заявил, что долги не будут погашены никогда, если женщина продолжит разговаривать в таком тоне. «Те, которые вас подогревают, спросите у них», — он говорит. И заявил, что этих людей подогревал американский посол, после чего их месяц на весь мир показывали. При этом отметил, что входит в положение людей, оставшихся без заработной платы. «Люди без зарплат, мы понимаем», — говорит он. И отметил, что собственников уже заставили выплатить 160 миллионов рублей долгов по зарплате, причем это было сделано незаконно. И, по его словам, это чревато судебным преследованием. «Они могут и на меня в суд подать». «На меня», — говорит Меркушкин. Вот такой вот самарский губернатор. А где он раньше был? Не в Мордовии случайно? По-моему, да. Удивительный человек. Ему говорят люди. 2 года, говорит, зарплату не платят нам. Жрать, говорит, нечего. Как, говорит, деньги-то будут? Он говорит, будет часто говорить, никогда не будут. И вообще идите к послу, говорит, к американскому, если вы такие умные. После таких заявлений, ну, серьезно, после таких заявлений, а никакого другого желания, кроме как сходить к американскому послу, не возникает. Вот никакого желания не возникает. Понимаете, это как прийти в церковь, я тебе это скажу, ты грешный ублюдок, будешь гореть в аду, пошел в жопу отсюда. Понимаете, ну, не может быть такого. Ну, не может быть такого, тебя должны выслушать. И так же здесь. Говорит, иди к американскому послу, ну и пойду, ну и пойду. И это ведь в предвыборное время, уважаемый господин Меркушкин, в предвыборное время. Это ж в предвыборное вот Госдуму выборы будут, а дальше еще президентские будут выборы. Господин Меркушкин, у вас что, опыт других губернаторов, которых выкидывают сейчас, вообще ничему, что ли, не учат? Проблемы какие-то с восприятием действительности. Знаете, я даже не знаю, в принципе, что тут говорить-то? Ну, что тут говорить? Вот объективно, вот понимаете, американцы ведут сложнейшую работу по подрыву России на международной арене. Наверное, да. Но есть Меркушкин, которому я склонен верить, американцы не платили. Но он на американцев работает лучше, чем сами американцы. Это потрясающий логики человек. То есть взять и, отогнав людей от себя, просто погнать их к американцам. Говорит, идите к американскому послу. Это ж какая логика должна быть? Это ж какой ум-то светлый у человека? Какой потрясающий человек? Я обращаюсь сейчас официально к федеральным властям Российской Федерации. Ну, назначьте меня губернатором. Ну, мне 27, я понимаю, я молодой. Но хуже не будет. Ну, не будет хуже. Но я гарантию даю, что хуже не будет. Гарантию даю, что такую чушь я никогда ни при каких обстоятельствах не скажу. Я даже, наверное, могу гарантировать, что большинство населения Российской Федерации, оказавшихся на этом посту, не скажет подобной чепухи. Ну, как так можно? Ну, как? Вот, опять же, да, устал удивляться. Он знает, о чем говорит. Мордовия – куча зон, говорит луноход. А давайте голосование. Его половина поддержит, говорит Александр. Да ладно. Если человек отстаивает свои права, то он американский засланец, бородалицо. И я не исключаю. Смотрите, бородалицо, я объясню даже. Может быть, американский посол кого-то и подогревал там. Может быть. Но давайте скажем объективности ради, есть на чем подогревать. Когда человеку 2 года не платят зарплату. Подогреть его может даже посол Ганы. Хорошо? Эритреи. Из Эритреи посол сейчас может подогреть ситуацию. Понимаете? Не обязательно американский. Любой посол. Я приду туда, не американский посол. Скажу, ребята, вперед! Понимаете? Потому что 2 года зарплату людям не платят. Естественно. Но если американский посол есть, у него есть мозги, он, естественно, обратит на это внимание. Ну, что это его работа, обратить внимание на косяки местной власти. А это косяк. Нас, вы знаете, мы решаем, меня могут отдать, мы все понимаем, люди без денег. Нам не интересно, почему нам не платят деньги. Нам нужно, чтобы их заплатить. Нам не нужны ваши отговорки. Не объясняйте нам, почему у нас нет денег. Не объясняйте. Объясните и дайте их нам, да, вот просто дайте нам их, нам не нужно объяснять, мы сами себе можем объяснить, почему у нас их нет. Просто дайте нам деньги и все. А? И это логично, мы же работаем. Это где? В Самаре, Павел, в Самаре. А в Мариэл господин Маркелов за плохой прием обещал дороги построенные сломать. Да это я помню, мы обсуждали. Давайте пусть ему не будут платить зарплату и посмотрим, куда он побежит. Или отстранят от должности и весь бизнес отожмут и посмотрим, как он запоет, говорит бородолицо. Да? А мы будем стоять и говорить, мы же понимаем. Ну, сейчас. Идите к послу американскому. Это потрясающе. Он просто гонит от себя паству. Электорат гонит от себя. Он заставляет ненавидеть всех своих однополчан, так скажем. Просто потому, что он такой. Я думаю, что он не специально это делает. То есть вряд ли он думает, ага, сейчас я сделаю так, чтобы американцам было получше и американскому послу было поудобнее. Поставлю-ка я себя в абсолютно патовое положение, из которого выходить придется. Насру-ка я себя в карман. Простите, пожалуйста, за это выражение. Он этого не думает. Он просто такой человек. Ну, такой вот он. Понимаете? Вот так у него голова работает. Странно это все. Есть у меня ощущение, что за долгие работы во власти все-таки господин Меркушкин уже все заработал, что надо было. И дети, и внуки будут сыты. Может, хорош тогда. При том, что я не то чтобы настаиваю на том, что нужно кого-то в отставку отправлять. Я предлагаю. Я говорю, господин Меркушкин, ну ладно уже. Ну, может, ладно. Вы без обид не хотите меня слушать. Я щегол там на радио сижу, что-то в Москве там рассуждаю. Да. Поставь меня на ваше место, я облажаюсь. Ну, а может, оно ладно, может, оно уже и не надо. Может, оно уже мы и надоели вам все. Люди эти надоели с их проблемами, с зарплатами. Правда же, а? Ну, надоели. Ну, бросьте их. Пусть как, знаете, пусть сами теперь поковыряются в навозе в этом, а? Ну, вы за них всю жизнь, господин Меркушев, всю жизнь выгребали за них. Вы вот им постельку стерили чистую. Штаны меняли, сопли вытирали. Господин Меркушкин, хватит, может, а? Пускай вы уйдите, а они пускай мучаются. Вот тогда-то они узнают, какой хороший был у них губернатор, эти жители, это Тольятти, это Самара или прочего. Ну, Тольятти, да? Вот тогда-то они узнают, какой губернатор-то был у них, а? Ну, тогда-то они поплачут, ага. Тогда-то они вспомнят, тогда-то они скажут, а где наш Николай Меркушкин? Ну, где наш Николай Меркушкин? Как хорошо было при Николае Меркушкине. Ой, сказка была. Мордовия плачет, пусть в Самарской области тоже плачет. Оставьте вы их. Не тащите их на своем горбу. Ну, бестолковые люди, ну, бестолковые. Ну, не могут они 2 года без зарплаты сидеть. Понимаете, ну, бестолково, бестолочи абсолютно. Вот. Поддаются пропаганде. Ой. У нас сейчас это стандартная схема на госпредприятиях. Денег нет, но выдержитесь, говорит Антон. В такие моменты Запад все больше нравится, говорит 77-й. Да, 77-й. И заметьте, эти моменты создаю не я. Эти моменты создала не Хиллари Клинтон. Эти моменты создает не посол американский. Эти моменты создает сам господин Меркушкин собственными руками. Он говорит, вы все не получаете зарплату и не получите зарплату за 2 года. А если не нравится, идите в американское посольство. Зачем? Чувак, мы к тебе пришли. Отец, родной, мы к тебе пришли. Отец, дай еды, дай жрать нам. Дай нам водички. Мы не можем 2 года, у нас дети. Отец, родной, пойми. Пойми, родимый. Пошли вон к послу американскому. Ладно, пойдем. Че, пойдем? Здравствуйте, господин американский посол. Нам губернатор Самарской области сказал, что нам нужно идти к вам и вырешить наши проблемы. Конечно, ребята, конечно. Вот каждому по печеньке. Сейчас я кушайте по печеньке, а потом еще что-нибудь придумаем. Нам нужно добиться правды. Выходим все на большой митинг. Митинг с флагами Америки. Все. Ну, правильно? Меркушкин, господин Меркушкин, уважаемый, глубоко почитаемый господин Меркушкин, сияющий, восхитительный, гениальный человек, господин Меркушкин. Ну зачем так делать? Зачем же вы в объятия врага толкаете своих людей? Вы чего ж своих детей-то гоните? Вы что же из них блудных сыновей-то делаете? Ну и ну, Сейчас небольшая пауза, и в движение отправляемся.
В движении.
7373-948, обычный наш телефон. Но сейчас вы звоните по-другому. 646-2486. 646-2486. Где едете и что видите, рассказывайте. А не нравится, валите на другую радиостанцию. Правильно? Вот как Меркушкин, правильно? Я же как Меркушкин должен действовать. 6 баллов пробки в Москве. Единственная проблема, Меркушкин реально слуга народа, а я не слуга народа. Я не живу на ваши деньги, ребята. Ну, так получается. Поэтому, в принципе, если я буду кричать «валите куда хотите», ну, все, конечно, поймут, что я идиот. Но вообще-то я имею на это полное право. А Меркушкин, он вообще-то слуга народа и даже права на это не имеет. Прогонять вас куда-то. Ну что, 6 баллов? Что, 6 баллов? Давай, рассказывай, как там. 646-24-86. 646-24-86. Погода города 495. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, 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 комиссар. Алло, алло. Какой... Где наши техники? Хочу плюнуть им в лицо. Вот уж. Может, им тоже 2 года зарплату просто не платят? В этом вся проблема. Они поэтому ничего не делают. Ладно, я вам так скажу. Да что тут говорить? От Дмитровки до Ленинградки в обе стороны плохо. По внешней стороне МКАД от Котельников и до Волгоградки, до Рязанки. Док, отстой. Значит, Звенигородка плохая, перед туннелем встает пробку, и все, и ужасно. Внутренняя сторона МКАД где-то от северного обхода Одинцова, и не дать... А, ну и за Звенигородку стоит пробка. Вот примерно так. На выезд Киевка очень плохая. Ленинградка в городе на выезд потихонечку рассасывается, но пробка все-таки есть. Ладно, че, давайте до завтра прощаться, и да пребудет с вами сила.